Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Обо что?
А.
Не хватает важной компоненты.
У нас сегодня 5-й сезон «Всех тяжких» стартует.
Мы сами обалдеваем.
От нашей стремительности.
Кто бы мог подумать, что да. Вообще что-то будет.
Таким образом, у нас 16 эпизодов осталось.
Да. Я могу сказать радостную весть, что я таки договорился. И тут многие в комментах к роликам пишут, а Пучков вообще сериал-то смотрел, на что я радостно отвечаю. Нет, он его только перевел. Не смотрел. Поэтому, по всей видимости, скоро начнет выходить. Поэтому ролики мы никому не покажем.
Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
А на очереди-то у нас совсем интересное.
5-й сезон, блин, слушай, 4-й закончился, я вообще просто натурально взвизгивал. Мастерство Атас, Атас. Кто не смотрел, все смотрите. Ну, только в правильном переводе, конечно.
Да.
А про что же?
А я-то про то, что у нас помимо 5-го сезона, когда он закончится, у нас же там про совсем интересное. Мы же там думаем мозгом про «Игру престолов».
Да, да. Я уже пересмотрел вот за прошедшую неделю, я пересмотрел 1-й сезон. Уже во 2-м эпизоде все мрази раскрылись так, что я просто кричал. Хотя там еще денег немного у них, то есть так не очень богато получается, но прекрасно. Дыня, брыня.
Все наши, блин, там есть.
Приметил несколько вещей, типа там растущих деревьев на вечной мерзлоте, как-то непонятно, что это такое. Очень много вопросов. Попутно читал книжку. Я слушаю аудио и читаю книжку на английском языке. Ну, конечно, книжка там глубже настолько, что как-то после книжки сериал смотреть неловко. Ну, как обычно, там все крупными мазками, все эти побочные линии отвалились. Как-то странно, но. С другой стороны.
Там никак. Книжка же она такого какого-то исполинского размера, что его обсериалить ну, никак нельзя. Это ну, невозможно.
Время от времени припадаю, дай-ка по-русски почитаю. Бля, кто эти люди вообще? Откуда наглость берется, блин? Ладно, я вот не берусь книжки переводить. У меня максимум диалоги пьяных негров – это мой уровень. Книжки я не умею переводить, а вы-то почему считаете, что вы умеете Атас вообще? Ужас.
Мартына причем переводить непросто, потому что я его читал, ну, по крайней мере, из того, что он написал про «Игру престолов», все я прочитал по-английски. С одной стороны, как бы читаешь, когда по-английски, вроде все понятно. Ну, там на 97% с половиной.
Переводить это другое.
А вот переводить это, потому что язык у него непростой весьма. Джордж Мартин, у него борода во какая, там умища много, он поэтому слова очень ловко заплетает. И, конечно, плюс он же там все стилизует еще под какую-то старину в меру своих сил и возможностей. То есть еще накладывает некие отпечатки в сложности. Ну и, конечно, наши переводчики почему-то думают, что они и так все знают, поэтому не нужно ни слушать аудио давным-давно на родном языке начитанную, ни каких-то сопутствующих материалов почитать. Поэтому у нас там получается хал,
хал
вместо
халиси.
Хал у нас джендри вместо гендри и прочее, прочее,
с
прочее.
Вообще непонятно. Все же уже это давно зачитали, возьмите, послушайте. Че, никак?
Я думаю, что они просто себя не стесняют такими условностями. Они тоже творческие люди, им виднее.
Я тебе рассказывал, что американцы в жажде заработать в России как можно больше денег, они переводчиков снабжают специальными текстами, где все подробнейшим образом разжевано, что здесь... вот здесь шутка, обратите внимание, а вот это смешная фамилия, обратите внимание, и шутка должна быть по-русски шуткой, и фамилия должна быть смешная, опять-таки подумайте уж там, как вот сделать, чтобы зрителям сильнее понравилось, они бы порекомендовали друзьям, больше народу прибежало и деньги заплатили. Ты думаешь, это кто-то читает? Нахера ваши тупые фильмы, я там выше этого, выше чего-то. Ты ж вообще ничего не понимаешь. Смотрел всякие разные дубляжи числом не менее трех. Тоже сильно удивился. Было бы неплохо хотя бы это, ну хотя бы разок послушать оригинал. Наша любимица мама Лена, которая...
Головач.
Да. Скривив морду, выражает соболезнование. Вроде говорит-то про соболезнование, а такое чувство, что на голову срёт. А эта, которая соболезнование принимает, вынуждена это слушать, понимая, что ей говорят. Но вы не видите, что там такие эти сардонические ухмылки постоянно, пакости всякие. Нет, ничего нет вообще. Вот ничего нет. Почему? Вам не интересно, что ли? Между прочим, там очень хорошие актеры. Раз. У них толковые режиссеры, там у какой-нибудь это, первой серии, там, Тим Ван Паттен, который, да, там, я не знаю, треть сопрано заснял. Может, он что-то понимает в этих, в человеческих отношениях, потому что главная задача режиссера — разбираться в психологии персонажей, которые там как-то взаимодействуют. Ну, может, он специально маму Лену научил там, и брательника ее Хайми, тот тоже бегает острит непрерывно, там мерзко. Сеприк нет, все мимо. Вообще ничего нет. Удивлен. Очень сильно удивлен. В общем, кто хочет посмотреть нормальную «Игру престолов»,
готовьтесь. Да, тем не менее, ломать плохо. Она же «Ломать кровать». Первый эпизод 5-го сезона начинается все с того, что, как у них обычно, маленькая зарисовка в начале. Исходя из всего просмотренного, понятно, что это завязка последнего эпизода, вообще самого последнего.
Ружьё на стенку.
Да, подвесили в начале сезона, подвесили начало последнего эпизода. Там сидит мистер Уайт в придорожной забегаловке, как обычно в Америке, там ему бесконечное кофе наливают, и он себе на яичнице выкладывает из бекона цифру 52, у него дыра. Так, таким образом, у вас от первого сезона до последнего по хронометражу прошло 2 года, потому что ему был полтинник в начале первого сезона, вот 52. Он так это ломает бекон и выкладывает цифру 52. Официантка интересуется, что это такое. Он говорит: день рождения. Она говорит, что для именинников с документами, подтверждающими ионы именины, обед бесплатно. У вас есть права? Он показывает ей права, там написано, что он мистер Ламберт. И понятно, что он уже на нелегальном находится.
Сбегал.
Да. Да и выглядит как-то нехорошо. Да, если я все правильно заметил, там права у него выданы вообще в штате Нью-Хэмпшир, в другом месте, где он проживает. То есть поддельные документы, сам на нелегальном. Поняв, что кормить сегодня будут бесплатно, мистер Уайт следует в сортир, а там за ним оказывается бородатый торговец оружием, который ему пистолет продавал, некто Лоусон. А продает-то он ему, пока мы не знаем что, но мистер Уайт спрашивает: слушай, а у этой штуки вообще хоть мануал-то есть с собой? Он говорит: а там все понятно, там, короче говоря, все инструкции будут прикладены. И он говорит: там, ну, мне, говорит, что-нибудь это ждать с моей штукой? Он говорит: не беспокойся. Он говорит Лоусону. Приходят они, значит, на стоянку, а там пулемет М-60. В багажнике.
Я помню, была ошибка в художественном фильме «Рэмбо», это который часть первая,
да,
кровавая, где он запрыгнул в грузовик, помнишь, с ножом водителя. Смотри на дорогу. Вот так и случаются аварии.
Да.
Что везешь? А он и говорит: М-60. Ну, у нас всегда переводили как 16.
7-16.
Что, в общем-то, и ударение в разных местах, да. Он вез винтовки М-16, после чего Джон Рэмбо вынимал оттуда
пулемет. Да.
Выглядело странно. Пулемет хороший. Он, говорят, из этого, из МГ-42 сделан.
Нет? Ну, не.
Что-нибудь украли? Нет.
Нет,
свое.
Нет. Это какая-то своя американская разработка, но она, как говорят знающие люди, из всех американских пулеметов не самая лучшая, да, далеко М-60. Он не очень надежный, очень тяжелый при этом, просто демонические. И она сейчас, конечно, поправит знатоки. Я говорю только о том, о чем я слышал от других знатоков. Вот Андрей Круз, покойный, когда с ним общались давно, он говорил, что он разбирался в оружии. Писал он не очень, на мой взгляд, сугубо мое личное мнение.
Читайте на здоровье.
Да. А вот про оружие он всякое знал. Вот он говорит, что не сильно здорово. В силу того, что у него было где пострелять, он же в Испании проживал, а катался в США постоянно, он этим всем пользовался в натуре. Поэтому говорит, что пулеметик так это
Есть и лучше.
Есть лучше, да. Есть лучше.
Это важно.
Ну, американцы вообще, конечно, странно, откровенно говоря, потому что у них есть. Вот они пользуются бельгийским пулеметом М-242, который у них выступает в, ну, примерно в той нише, как, если я правильно понимаю, где у нас наш РПК, ручной пулемет Калашникова. Только он весит, блин, тяжелее раза в полтора при этом.
Как старый солдат, я замечу, что носить такое, особенно если далеко идешь, это малоописуемое, непонятное, не участвующим счастье. Там каждый лишний килограмм это туши свет.
Я неоднократно использовал реплику пулемета М-242 на страйкболе. Весит он столько же, сколько настоящий. Угу. Там единственная разница в том, что короб не с патронами, а с пластмассовыми шариками, поэтому короб легче, естественно. Но туда напихано в железном корпусе с правильным пластиком, туда механизмов напихано чудовищное количество. Весит он примерно как настоящий. Ходить с ним удовольствие, прямо скажем, то еще. А это только крученый пулемет. То есть он должен, да, легкий быть заметно удобнее. Не очень здоровская штука. Вообще, поэтому с пулеметами, конечно, как-то у них, я не знаю, я не в восторге от всего этого.
Пока не пробыл. Нас жестоко поправили.
Да.
Совершенно справедливо, что когда мы отметили Дона Аладью.
Аладью.
Да, который, как известно, Маноло работал с самим
Скарфейсом.
То когда мы дошли до химика мексиканского, мы забыли сказать, что это бандит из Святые из Тручок.
Да.
Это, ну, промашки бывают. Мы так
увлеклись. Я, честно говоря, его это.
Мы так увлекли. Не, он не похож.
С бородой не узнал.
Так увлеклись оладьей, что забыли упомянуть.
Да.
Вот один черный черномазый. Кто не смотрел «Святых из трущоб», срочно смотрите. Это типа в первой тройке художественный фильм «Снэч», художественный фильм «Святые из трущоб» и художественный фильм «Плохой Санта».
Для максимально эффективного просмотра «Святых острощоп» необходимо дождаться Дня Святого Валентина. Ой, Валентина, Патрикея, господи, Патрикея. Нужно Патрикея дождаться, конечно. Причём тут Валентин, к чёртовой матери? Нет. Дня Патрикея. Вот на Патрикея нужно, конечно, смотреть «Святых острощоп».
Супер вообще. Гениальное творение. Вторая серия полная.
И нарезаться.
Да, вторая серия полная дрянь, говно. Да. Поэтому не спрашивайте, буду ее переводить, не буду, она говно.
Нечего там переводить.
Не надо, да. А первая гениально. И разразилась битва! Вот это решение были экранные.
Да. Так вот. Понимаем, что-то задумал мерзавец и негодяй мистер Уайт. Какой-то он опять собирается мутку размучивать. Но нас переносят через титры в настоящее время. Вот уже он позвонил своей супруге Скайлер, сказал, что всех победил, и возвращается домой. А дома-то у него чего? Разложенный конструктор сделай сам юного бомбиста-химика. То есть нужно все это убирать и выкидывать. Он все это собирает в сумки, тащит в машину, чтобы отвезти и выкинуть к чертовой матери.
Ну, то есть, это мы прям возвращаемся к моменту, когда он
подзорвал. И теперь заметает следы преступления. А по дороге находит цветочек ландыш. Это уже его. Значит, мусорный пакет и нахер из дома.
Во избежание, да.
Да.
И там приятно, что у него как это все аккуратненько, одно к одному там сложено, разложено, красиво. Молодец. Я люблю, когда дисциплина производственная, что все вот аккуратно сложено. Молодец, Уолтер.
Нет, у него в этом отношении все четко совершенно. Значит,
при этом
тут у него отвертки, тут у него гаечные ключи, тут корпус для бомбы, тут гора тротила.
Вот он, кстати, о птичках там важно, что он категорически в своей аккуратности не доходит до пидорастии.
Как у Фринга.
Сериала «Декстер».
Да.
Вдруг ты смотрел.
Я пытался, я не смог.
Декстер, он как девочка. У него все такое красивое, у него все так аккуратненько сложено. Он все трупы на кусочки порезал, куда-то в море выбросил. Идиот, блин. Идиотский сериал «Декстер». Ну да ладно.
Да,
я даже книжку как-то купил, оттокенную, читать не смог, правда. Поэтому не знаю, как там на самом деле и что там.
Да.
Я там с удивлением увидел, что папа... Мы с Олегом Зотовым поехали на Кубу.
Это фотограф такой, кто не знает.
Да, поехали на Кубу, и там, короче, нам делать было нехрен, и мы смотрели этого самого Декстера, он тогда в моде был. Я внезапно увидел, что папа Декстера... Декстер – это маньяк, служащий возле полиции. А у него папа... Он, короче, первый раз был в фильме Уолтера Хилла
воины, Warriors, выступал там в роли Аякса, такой видный юноша был, а потом он был в другие 48 часов, где он со слезой татуированной, значит, он кого-то убил, за что-то отомстил, там слеза татуированная, вот, актер видный, хороший, вот. А тут он папа Декстера. И он видит, что в детстве у него сынок-то маньячина уже растет. Вот уже готовый маньячина. И он, будучи полицейским, свою кровиночку учит, как всех, кого убивать, во-первых, что надо нехороших людей назначать. Папа полицейский канализирует маниакальную энергию в русло законной пользы для социума. Что вот этих вот надо только валить. И что при этом делать, и как там все обходить. Ну, такое чувство, что папа его не инструктировал вообще, когда кино начинается. Дурь.
Ну, кстати говоря, мистер Уайт, что характерно, он не доходит до уровня педеристичности даже Густава Фринга внутри самого сериала. Он не настолько прилизанный. Потому что у Фринга-то у него вообще был просто какой-то кошмар. Я таких людей опасаюсь всегда, когда на рабочем столе у тебя не просто порядок, а просто ни хрена нет. И настолько все разложено, как это может быть.
Я напомню, что рукав в говне, да, только он характеризует надлежащим образом.
Конечно. Вот у мистера Уайта рукав периодически в говне. Потому что я не могу себе представить, чтобы рабочее место было настолько ничем не занято, и ты что, каждый раз его убираешь, что ли? Я понимаю, там верстак с инструментами, его, конечно, лучше убирать, потому что там травматичность, если что, будет. А травма – это лишнее. Но когда у тебя сидячая письменная работа, вот у меня лично, у меня скапливается такое количество книжек и бумажек, что через где-то, наверное, недели две мне просто приходится их убирать, иначе меня выживут просто. Но каждый раз после каждой рабочей сессии убирать их, да к чертовой матери, я их по книжному шкафу рылся, искал, туда какую-то библиотеку ходил, притаскивал, документы выписывал. Сейчас я их уберу, то как я завтра работать-то буду? Такой вопрос.
У меня лежит масса всякого говна.
Вот.
Когда говна копится критическое количество, я покупаю коробки в Икее, там есть красивые коробки, и все это туда сметаю, несу в кладовку, ставлю, а потом года через 2-3 я прохожу мимо этих коробок, выкинуть это нельзя, потому что это нужнейшее. Года через 2-3 я прохожу мимо, мерзко хихикаю, оно же сбережено, я даже не открываю. Копится, да.
Наш друг Константин Анисимов, проживая в Таиланде своим домом, как он говорил, ну, у меня была своя куча. Куча чего-то всего. И тут появилась женщина в доме, которая пришла в ужас от того, что, значит, тут гора солдатиков, которых он красит, тут доспехи какие-то там сложены, свалены, скинуты, тут какие-то шмотки байкерские, ну, короче, кошмар. И тут, значит, мы приехали с супругой в первый раз этот Таиланд и готовились нанести ему визит, собственно, в доме. И женщина Анисимову говорит: пока ты не уберешься, иди, гостей не будет, потому что это, ну, нельзя показывать приличным людям, аж из самого Ленинграда, ну, какой же репутационный урон. Костя со своим сыном Адамом переглянулись, сказали: все, уберем, не вопрос. Адаму хотелось денег заработать, потому что Костя ему платит, когда он за гостями ухаживает. А Косте хотелось с нами выпить. 5 минут не прошло, все было убрано. Женщина приходит и говорит: что это? Ну, а куча передвинулась из центра комнаты в угол и была накрыта 2 одеялами.
Искусно,
да. Вот это я понимаю, уборка. Да, так вот. Все, значит, убрал. Возвращается супруга. Супруга поглядывает на мужа теперь совершенно иначе. Так она его чморила постоянно из последних сил. А она прям такая смотрит, смотрит. Он типа что-то смотришь. Говорит: а я тебя, говорит, боюсь. Когда ты это согласилась повторно сожительствовать с наркоторговцем,
да.
Что ты имела в виду? Что это будет сам что, пупсик, медвежонок плюшевый? Кто? Если он остался в живых, ну, его надо бояться.
Это I am the danger.
Да. Не сверли мне мозг. Да, а ну, я – это опасность.
Как говорится, нет пророка в своем отечестве. Для родных и близких ты никогда не будешь тем, чем ты являешься на самом деле.
Не, ну, она же все, она уже с ним практически развелась. Он только не подписывал бумаги, еще вряжался некоторое время.
Как в «Сопрано», помнишь, там да. такой Ральфи и настоящий бандит. И дурачок Арти Букко, повар, который пришел к Ральфи.
С усиками.
Да, и попросил денег в долг. Тут послушал, послушал, сказал, денег я тебе не дам. Ну, дело-то верное. Почему? Потому что я не смогу сделать тебе больно. То есть ты вот близкий человек, тебя не бьют, например. От этого ты борзеешь, теряешь какой-то контакт с реальностью, не понимаешь, с кем имеешь дело. Это печально. Ну, хотя она сволочь еще та. Молодец, актриса, молодец. Я бы с этой сволочью не жил бы ни секунды вообще, вот ни секунды. Настолько все чуждое, настолько омерзительные способы поведения, и при этом ты ж вроде умная, а ум весь в какое-то скотство переведен. Тварь. Мерзкая тварь.
Замечательная актриса.
Это не к тому, что Анна Уолтер Уайт прекрасен, но он-то гораздо лучше, чем эта сволочь.
Так она же сделала уже выбор, все, она уже с ним собралась, не собралась жить, но как только появились денежки, обратно переехала тут же назад, прям немедленно, а это...
Для всех, кто не понимает, выбрала она не его, а
конечно,
деньги.
Конечно, да. Учитывая, когда ему мозги сверлило всю дорогу, а вот теперь раз, и оказывается, что у меня муж-то бандит, а я-то думал, он просто наркоторговец.
Мы думали, ты хороший, а ты вон какой.
Да, ну, то есть, смотрите-ка ты... Ну, в самом деле, какие-то иллюзии, видимо, были. Хотя я не вас боюсь. Да. Но, тем не менее, у них там семейная идиллия, маленький ребенок, приходит агент Шрейдер. Осматривать надо разваленную нарколабораторию в подвальчике известной прачечной, она же Министерство культуры. Потому что...
Альбукерки.
Херачечная. А там же все прям... Все очень сильно сгорело, прям совсем сгорело. Они вынуждены ходить там в химзащите в полной. Потому что там пары всякие разные, яды, химикаты и развалины жуткие, только бетонные стены обугленные. Да, ну и так мистер Шрейдер ходит и агенту Гомесу говорит: ну, в натуре, говорит, как на рисунках у Гейла Боттикерова.
Угу.
Прям один в один. Говорит, Фринг, чертов гений, так все запрятал, столько лет всех вертел на известном приборе, торговал, барыжил прям в разнос, и так все ловко организовано, что просто с ума сойти можно. А теперь ты говоришь, что говорит? Может быть, отпечатки пальцев, ну только ему Гомес говорит, отпечатки пальцев.
Попробуй.
Да, какие тут отпечатки, все сгорело. Никакого тебе ДНК, ничего, никакой, все, все выгорело. И тут-то, пока он размахивал руками, агент Шрейдер посмотрел наверх и говорит: а что это там? А там оплавленная камера, на которую писали все, что происходит в лаборатории. Ну, как к чему она подключена, к чему она подключена, надо проверить. Вот все уже и попали.
Одним махом, семерых убивахом.
А в это время в замке у шефа, точнее говоря, в Мексике, в походной лечильне, ходит Майк Эрминтраут в халатике и в шлепанцах и кормит куриц. Дайте там старине Бобу поесть. Пока старина Боб не пообедает, никто не пообедает, вы же его знаете. А ну-ка разбежались. Там только петух вокруг такой. Мое! И тут выходит толстый доктор с очень мрачным лицом, говорящий по телефону. Ну, это, да, а он и как? Охренеть! Отбой дает только это. Майк там, Густаво.
Того.
Ну, в общем, его взорвали. Ну, и только следующий кадр уже по-рабочему одетый. Не до конца еще выздоровевший, но уже очень злой Майк Эрминтраут на угнанном Кадиллаке с отстрелянным окном куда-то мчит, постоянно скаля зубы так. Сейчас встречу, просто порву. Кто это мог сделать? Ну, ему тут даже доказывать не надо, кто это мог сделать.
Конечно. Да.
Там никаких сомнений, кто это мог сделать.
Такие интеллектуалы.
И тут навстречу едет машина, а внутри машины Пинкман и Уолтер Уайт. И вот вокруг пустыне эти двое. Ну, только, конечно, это Майк по тормозам с береттой вот такой выскакивает. И уже все, уже палец на спусковом крючке дрожит. Ну, и только вот мистер Уайт прошел по херенно тонкому льду, потому что перед ним вот так вот прыгал Пинкман, которого, конечно, Майк Арбентрау после совместно пережитого в Мексике валить категорически не хочет, ему совесть мешает. Yeah. И только пацан, отойди! Пацан, отойди! Тут, говорит, есть проблема похуже. Похуже?
Это что?
Что еще может быть похуже? Говорит, камера, на которую везде и все писал Фринг. Где записи? Все сливалось на его ноутбук. Он его в ресторане на складе хранил. Так вот этот ноутбук забрала полиция, судя по всему. Или, может быть, не забрала, но скоро заберет. А там все. И ты, между прочим, в том числе, дорогой Арбентраут.
Хорошо.
Ну и тогда только запускает пистолет это. Уолтер Уайт его спрашивает, что? Так во всем мире просят ключи, баран, ключи от машины. И только даже втроем дальше уже мчаться домой.
Интересный, кстати, ноутбук. Что ж там за винт такой, что туда все сливается с камер? Насколько его хватит этого винта?
Не знаю. Тем более, что это не отнюдь не 2021 год.
Так точно, да.
Там винтики были поменьше.
По 8 терабайт еще не было, да.
Да. Ну, я думаю, там последние какие-то данные потоковые шли, и все. А остальное, может, на выносные диски заливал. Хотя, с другой стороны, нахер ему не нужны эти выносные диски, потому что ему же нужно смотреть, что прямо сейчас происходит. Ну, условно говоря, там за последние 3 дня отсмотрел, стер и дальше пошел. Хотя, конечно, ноутбук пес знает, как он был интересно подключить. Ему что, флешки свозили, что ли, с записями?
Не знаю.
Потому что он писал в прачечной, писал в подвале прачечной, писал на складе. В куриных домах. Там же тоже все писалось.
В то время непонятно. Но художественный прием, хорошо, да.
Не, ну в самом деле, может, ему флешки привозили, кто же знает.
Все запрятано в ноутбуке, да.
Но там самое главное запрятано то, что снято в лаборатории, в лаборатории. Потому что там-то все были из представленных, и все были засняты. Угу, так сказать, товар лицом явлен. Ну и все, под забавную музыку менты обыскивают ресторанчик, заходят в кабинет к Фрингу, а там ноутбук, ну и, конечно, его в пакетик для улик. Ха! Все пронумеровано и в хранилище для улик отправлено с концами. Ну, конечно, эти трое заезжают в дом к Джесси. Ловкий и опытный Майк Арбентраут звонит в полицию, предваряет сотрудникам почтовой службы, якобы он мистера Фринга разыскивает, только не может почему-то его найти.
Угу.
Ну, ему, конечно, говорят, что так ты его теперь и не найдешь. Тут нужно было сказать, так что, там, а где Густаво? Густаво умер! Так я не понял, он на рыбалку не пойдет. Он узнает, что полицейские, говорит, судя по всему, ноутбук-то забрали, потому что все обыскано, описано. Но он говорит: все, приплыли. Как говорится, приятно было иметь с вами дело. Я поехал. Мистер Уайт говорит: погоди, погоди.
Торопиться не надо.
Торопиться не надо. Как же мы так? Как же мы так сейчас разбежимся? Надо же дальше варить. Я бы хотел тебя привлечь, потому что мы восстановим весь бузинес Густава Фринга. Сейчас все будет по-другому, гораздо лучше. Ну и ну, тут вроде как ему и Пинкман подвякивает, типа, да, да, надо заварить вместе. Для чего нужно сейчас разобраться конкретно с этим ноутбуком? Ну и это, говорит, пацан, говорит, ты, говорит, не понимаешь, а я понимаю, как надо. Это часовая бомба, которая тикает уже очень давно.
Правильно говорит.
Я говорит, не хотел бы оказаться рядом, когда стрелка дойдет до нуля. В общем, нахер вас. Но при этом, а куда ему деваться? Выручать-то ноутбук надо как-то. И вообще, ну, тут уже не до споров, потому что, как сообщает опытный отставной полиционер, если оно попало в хранилище улик, оно все равно, что попало на Луну или в Форт Нокс, вы его не достанете никогда, потому что там минимум десяток вооруженных полицейских, Стены по 2 метра железобетона. Угу. Ну, собственно, специально сделано для таких дебилов, как вы.
Чтобы не добрались.
Да. Но нам же не нужно добираться. Можно просто подогнать туда, не знаю, грузовик взрывчатки и рвануть так, чтобы все разнесло, сообщает мистер Вайт, который вошел во вкус.
Взрывчаточный.
Минно-взрывного дела. Ветеран МВД. То есть, минно-взрывного дела. В общем, они ругаются на повышенных тонах крайне. А тут Джесси пришла светлая идея. Говорит, а что, говорит, если использовать магнит?
Он такой, магнит?
Ну, говорит, к окну поднести магнит, примагнитить ноутбук и с ним убежать вместо того, чтобы все взрывать.
Научный подход.
Ну, конечно, у него же ебич, сайнс! Ну, и тут-то, конечно, у технически подкованного мистера Уайта жесткий диск, магнит, жесткий диск, магнит. О, хороший способ. Ну и вот.
Рационализация не менее.
Да, все они находятся на свалке и разделке автомобилей старого Джо, угу, где у них должен вот-вот состояться ученый эксперимент. А именно, у Джо арендован его этот самый мегамагнит, которым машины поднимают, угу, к которому подключено там то ли 20, то ли 40 аккумуляторов от грузовиков. Все это засунуто в кузов другого какого-то фургончика, фанерный, поэтому магнитопрозрачный. И вот уже тут же на расстоянии там, 12, там, 15, 10 метров от этого фургона по направлению к магниту стоит Пинкман. Угу. Ну и только Стрельда Джо говорит, магнит очень мощный. И поэтому говорит, если есть кредитные карты, убирайте, а то захотите бухнуть, а кредитная карта – все. Ну и это молодой говорит, я слышал, у вас там принято сережки вставлять в пенис. Я, кстати, не знаю, нахрена это. В общем, если есть, вынимай, а то будешь петь сопрано. Но Пинкман решительно отверг, говорит, ничего-то у меня в пенисе нету.
Слабак.
Да, слабак. Ну, тут на напряженный момент это. Мистер Уайт выкручивает реостат, все гудить. Ну и, конечно, сначала ничего не происходит. Пинкман подходит по команде на метр, на метр, на метр, ну, на каком-то расстоянии. В общем, вполне приемлемом, там метров 8. У него экран идет рябью, а потом у него просто ноутбук выхватил из рук, он прилип к стене фургона такой. Ну и, конечно, коронный вопль. Е, фак, бич, магнето!
Кто про что, да.
Ну, я очень... Такая мне экспрессивная манера выражаться чем-то даже импонирует. Там е, бич, сайнс, е, бич, магнето. В общем, хорошо.
Интересно, действительно так можно? Я с такими магнитами дел не имел.
Ну, хрен его знает, потому что...
Какой-нибудь эти, как... Ну, нам пацаны, кто смотрел, наверное, расскажут. Есть же эти, как их, разрушители легенд или мифов там. Наверное, пробовали. Они все пробуют.
Я вот про это не видел. Я что-то про что-то другое я смотрел. Про магнит не помню. Вообще, магнит адски мощный. Плюс они по требованию мистера Уайта туда загнали в 2 раза больше аккумуляторов, чем было подключенных параллельно. То есть, там, чтобы ампераж поднять там до неимоверных высот вообще. Опять же, я сам не в курсе, как это у меня с физикой примерно как с арифметикой, поэтому не надо тут мне приписывать каких-то мнений. Я ничего по этому поводу не знаю. Я знаю, что вот в кино так показали все, точка. Очень ловко разыграно.
Ну, если машину примагничивает, то, наверное, могучий магнит. Это раз. Во-вторых,
вопрос дальнобойности.
А чем больше аккумуляторов, тем сильнее дальнобойность, по всей видимости.
Ну,
мы физику-то только совсем помним.
Да, и то плохо.
Угу. Так-так.
Да. Ну, тут, конечно, старина Джона последний говорит: смотрите, чтобы у вас кардан через дно не всосало.
То есть, налицо опасности, да.
Ну, как оно там сосет? Он же соединен с чем попал. Нам же нужно разломать кучу металлоконструкции, чтобы его вырвало. Это он, конечно, для красного словца, но красиво сказал.
Мощно, да. Магнит мощный. Так-так.
Ну, конечно, Майк не верит все равно этим. В деле с уничтожением улик он кровно заинтересован, готов помочь. Дальше говорит, все, разбегаемся краями. Ну, единственный человек, который остался хоть при каких-то наличных деньгах, а именно Пинкман, спонсирует все это предприятие.
Угу.
потому что у всех остальных наличности ни хрена. Эрмин Траут ничего при себе вообще не держит, потому что умный. Ну, а у Уолтера Уайта умная жена, которая все отдала
Ренике-Бенике. Красотка.
Да. Сол Гудман. Сол Гудман приходит к Скейлеру Уайт и говорит, что с Тедом Бенике-Бенике приключилась некая неприятность. И так уж получится, что полиция может тебе по этому поводу позвонить. Он, конечно, думает, что они его убили и очень сильно недовольны. Ага. Лучше бы они его, конечно, шлепнули так-то по-хорошему. Это не в человеческом смысле, а для бандитского хода. Но было бы, конечно, лучше. Но говорит, нет, пришел в себя. И уже разговаривает. Скайлер навещает Энике-Бенике в больнице. Он там на какой-то жуткой совершенно этой металлоконструкции растянут.
Как в клипе Мэрилин Мэнсона. Только увеличительного стекла не хватает.
Ну, в общем, диалог такой, что «Ой, я не хотела!» Только Энике-Бенике... Если бы мог, он бы просто с кроватью вместе убежал бы от миссис Уайт, потому что он теперь ее тоже очень боится. И говорит, просто исчезни из моей жизни, нахрен.
Ну, сам дурак. В общем-то, если разобраться, сам дурак.
Естественно, законченный. Ну, он-то отличился еще до того, как связался с Скайлер. Она его еще и подставила, конечно, капитально, потому что тоже дура. С одной стороны, с другой стороны, ну, если тебе уже дали 650 штук, тебя просто отмазали от тюрьмы. Ну, заплати ты и живи счастливо. Нет, нифига. Полез еще глубже. А теперь идите, уходите от меня.
Злонравие, достойные плоды. Да.
Потом на апельсинах подскользнулся и немного и сломал себе хвост. Ну, что, блин, в общем. С одной стороны, смешно до ужаса, с другой стороны, конечно, и плакать хочется, потому что все это просто запредельный кошмар, который просто обернут в такую довольно забавную, легко заходящую обертку. Потому что так-то, вообще-то, если бы там какой-нибудь Тарковский снимал, там нужно было бы через полчаса, два часа выть просто.
В неизбывном ужасе.
Ну. В общем, Тед сказал, что не застучал. Ага. Никаких заявлений не писал, ни про что не рассказывал. Сказал, что несчастный случай, потому что видно, что он ее очень сильно боится. И думает, что с ним сделают что-нибудь еще хуже.
Прочего, естественно.
Да. Ну, а тот, он жил, не тужил, занимался каким-то своим бизнесом, извлекал прибавочную стоимость, а тут раз к нему домой заявляются два бандита. Хопа. А при том, что он не пуганный, это, на это ярко указывает то, что у него даже намека на сигнализацию не было дома. То он, конечно, столкнувшись с изнанкой жизни, сильно удивился и поменял, так сказать, модус поведения с бестревожного, наоборот, на тревожный. Ночь. Ночь, три кастета. Так. По кварталу бродит сон.
В переулке.
Да, да. В переулке три эстета добывают миллион. Вот, собственно, три эстета. Первым эстетом в балаклаве заходит мистер Эрментраут, который ловко так это на вытянутой руке закрашивает объектив камеры, которая смотрит на парковку, и вскрывает, собственно, парковку, которая примыкает с тылу к хранилищу участков. И вот туда уже заруливает старенький фургон за там 3 копейки, купленный у старого Джо. Забирается через высокий поребрик напротив стены, которая примыкает непосредственно к хранилищу улик.
Это, извини, перебью, это тоже, кстати, вот интересный момент. То есть, по всей видимости, они где-то нашли план.
Да.
Да, характерный для полицейских участков, надо понимать, строят по единому проекту какой-нибудь, ну, внутри данного штата, неважно. Меня когда-то в свое время очень сильно удивило, как в художественном фильме «Red Heat», что у нас идиотами переводится как «красная жара». Помнишь, там Арнольд нашел ключик? Они там с этим ключиком немедленно в какую-то там эту картотеку-библиотеку, и ключик нумерованный, а вот он, вот такая вот бородка у него от такого-то замка, какое-то сумасшествие вообще, ну, то есть, это настолько все ловко формализовано, вот здесь вот, не имея ключа, если сказал номер, тебе такую же бородку выпилят, и ты откроешь. Это страна каких-то крайне честных людей. Как это вот у них уживается все время, что одни вот такие честные и правильные можно делать вот так. И тут же какое-то вот жульё, негодяи, твари, убийцы. Как это так получается? Теряюсь все время. Ну, интересно.
Ну, я так полагаю, что, опять же, опытный отставной ментяр Эрминтра вот просто добыл конкретные планы. Благо, он давно уже вертится во всех этих штуках, и ему необходимо кое-что знать и иметь связи. Все, мистер Уайт запускает магнето. Ну, и только в хранилище улик сидит полиционер, что-то там на ноутбуке двумя пальцами пытается какую-то форму набирать, там какой-то пистолет у него там нарисован, он там найден, там-то, там тот-то номер такой-то, и тут у него один ноутбук идет рябью, все камеры наблюдения, мониторы идут рябью, все врубается, но и только в хранилище улик пока сначала упала какая-то фомка. С стеллажа. Потом велосипедик трехколесный покатился такой. Потом лампочки все в плафонах сделали так. Хотя, не знаю, они, по идее, должны были сделать это одновременно. То есть, чем ближе к стене, наверное, тем быстрее. Ну и так волнообразно по нарастающей дальше. Нет, там все по очереди. Велосипедик.
Дает драматизм.
Очень сильно. Лампочки так. Уньк. Ну и тут все, мистер Уайт выкручивает на полную мощность, и вообще там просто падают нахрен все стеллажи, а фургон становится на бок вот так вот, потому что его потянуло в ту сторону. Ну и только полиционеры там, на улицу бежим, бегим, смотреть, что происходит, выбегают, а фургончик-то уже пустой.
Сдриснули.
Да, сдриснули. И вот, значит, они едут на машине. Рулит Майк. Джесси беснуется с воплями «Yeah, bitch, science!» Ну, а мистер Уайт сзади такой-то. Новый преступный гений. Говорит, ну что...
Мастер-майнд, блин.
Да, ну что, говорит, сработало. Да, сработало. Это потому, что ты так думаешь, откуда я знаю, сработало оно или нет. А это потому, что я так сказал, сообщает мистер. Все уже, готов взяться двумя руками за рули преступного мира города Альбукерке и не только.
Ну, это вдохновляющий кадр. Отсюда сразу складывается впечатление, что, ну, наконец-то убран этот самый Фринк. Уолтер займет его место, и уже перепончатые крылья расправят так, что вообще свет померкнет над Альбукеркой. То есть, ну, лично у меня впечатление вот такое создается. Дальше почему-то не так, и это неправильно. Но не будем углубляться, да.
Ну, опять же, что тут? Мистер Уайт страшно умный, что там говорить? А за там условно полтора года или там сколько год в преступном мире превратился в законченную тварь. Это откровенно совершенно. Но при этом я уверен, что собственно криминального образования-то это ему не очень сильно добавило. Добавило, конечно, у него же не было никакого опыта, а теперь стал какой-то. Но уж, так сказать, совсем, чтобы он был босс некой мафии, ему бы нужно было бы, конечно, или очень опытного консильери, который все время будет рядом дуть в ухо. Ну, или самому в деле пробыть хотя бы лет 5.
Ну, там другое, как мне кажется. То есть, вот это типичный, так сказать, пример узкозаточенного специалиста. Как там у Козьмы Пруткова всякий специалист?
Подобен флюсу, полнота его односторонняя.
Это у всех так, у нас. Что ты вот можешь быть условный, ты адским специалистом в какой-то области и никаким вообще вдруг. Ну, наш любимец профессор Паганель, который там весь в науке, а чай заварить не могу, например.
Да, надо... и португальский с испанским перепутал. Да,
постоянно. Вот. То же самое и тут. А тут наоборот. Это редкий пример, когда человек интеллектом пронзил вот тут, являясь мегахимиком, и при этом в ваши крысиные расклады еще тоже опять-таки пронзил. В нем ключевое, что он понимает сущность происходящего, кто за что, кто где как, и очень хорошо соображает, куда тыкать надо. Очень хорошо соображает. И, в общем-то, когда в дальнейшем, где они там будут, say my name, ну там вообще уже пик. Просто пик. Насколько ты крут, что. Но
это кульминация.
Да, до этого мы еще дойдем, но это же он авторитетных людей просто поставил на место. Тут и
Тебе даже говорить не надо. Ты сам знаешь, кто я, и осознаешь, что я тебя главнее. Это вообще там высший пилотаж. Поэтому вот это вот сразу настраивало на... Вот сейчас он покажет всем, как надо. Вот сейчас всем покажет. Но...
Ну, тут, видишь ли, драматизм. А у драматизма, особенно такого протяженного длинного, как сериал, нужно, чтобы постоянно какие-то были входящие обстоятельства, которые бы крутили колесо сюжета. Вот, пожалуйста, сейчас там закрутят. Полицейские убирают бардак в хранилище улик. И там, что смотрят, там телефон разбитый, одна штука Xiaomi, там свинья целая, одна штука, там с такого-то дела, возвращают все по местам. Ноутбук расхераченный в говно, полностью размагниченный, одна штука, сделав ринга. О, а что это, говорит, такое? А там у него фотография у Фринга, которая была в рамочке на столе, да. С какого-то очередного этого марафона там менты стоят, этот усатый начальник агента Шрейдера, собственно, сам Фринг, рамочка, стекло, все аккуратненько. И вот эта штука упала, стеклышко-то разбилось, и фотография вылетела, а сзади бумажка прихерачена, а на бумажке список счетов.
Опа. Спасибо. Это очень правдиво. Очень часто все зависит от совершенно непредвиденных случайностей. Вот совершенно очень ловко. Очень.
Вот. И вроде как такие, ну, там это... Фотография в рамочке со стеклом, стекло разбито. О, говорит, а этого мы еще не видели. Что это такое интересно? Ну, там бумажка, там какие-то счета. Числом то ли 11, то ли 12. Он их, значит, достает и отдельно перекладывает в отдельную папочку. Потому что раньше этого не было, а это новый предмет, новая улика, нужно ее оприходовать. Ее приходуют. Вся следующая серия будет посвящена этой самой бумажке. Ну а мистер Уайт доезжает наконец до адвоката Гудмана. Хороший человек, значит, в переводе на русский.
Да.
Соломон хороший человек.
Да.
И начинает его строить. Говорит, ну, говорит, конечно, спасибо, что ты отдал моей тупой жене все мои деньги. Это как это понимаешь? И потом сам еще их взял, отвез, это мой никебеники заплатил. Вот чем ты думал? Ты не мог мне позвонить хотя бы? Говорит, так получается, что твоя жена тоже мой клиент. Говорит, как и ты. Могу ли я, говорит, запутаться в ваших сложных раскладах? Говорит, конечно, иногда могу. Но я, говорит, как лев, между прочим, за вас бился и пытался сделать так, чтобы вас всех не посадили.
Ну, Гудман прекрасен. Мы тут это соглашаемся с парнями, которые пишут изначально, что Гудман заслуживал отдельного сериала. То есть это натурально человек между каплями дождя. Там все сообразил, все понял и до сих пор не сидит.
Общаясь... И живой.
Да, и не живой, общаясь с такими людьми, представляя такие интересы. Молодец.
Очень сильно замаскирован, конечно.
Я еще не смотрел эту «Звоните Гудману», но, наверное, надо посмотреть.
Да, ну, опять же повторюсь, очень по-другому там все решено. Вторых тяжких не ждите. Там оно не такое все вообще. Там, более того, может быть, кому-то, кому нравится такой форм-фактор, как все тяжкие, там может быть скучно. Угу. Он
этот,
не такой.
Этот веселый.
Очень.
Извините. Он, кстати, настолько затянутый, что у меня масса окружающих его просто смотреть не могут. Вот не могут. Я, говорит, такую тягомотину смотреть не могу.
Так вот этот Соло, он еще более неспешный. Это в наши времена страшная редкость, когда у тебя что-то имеют смелость рассказывать неспешно.
Ну, да.
Сейчас это почти невозможно.
Ну, я бы отметил отдельно, что это не для детей.
Нет, ну, конечно.
Внимание дольше 3 секунд не держится.
А память 5 минут.
Да, да, да.
Как золотая рыбка.
Щелкнула, известно чем. Память обнулилась, блин. Ну, наоборот. То есть, вот оно как-то это способствует погружению. Они, мне так кажется, все время, что они там все время под вестерн косят, что это вестерн, перенесенный в наши времена, потому что вот эти трое стоящих на фоне синего неба на красной земле, не шевелясь по полторы минуты, каким-то кадром снизу. Такое чувство, что сейчас они тут завалыны попадают, начнут стрелять.
И еще 3 минуты потом.
Ну, красиво.
Да. Словом, мистер Уайт страшно наехал на Соломона Гудмана. Ну, а Салабон Гудман его тут же посадил на жопу. Говорит, да, говорит, а вот это, вот на это, я, говорит, вообще не подписывался. Достает пакет с той самой сигаретой, угу, которую его подручный Хьюил украл у Пинкмана. Угу. Во-первых, ты видел Хьюила? У него каждый палец как сарделька. Он мог, говорит, случайно расковырять это все и отравить весь мой офис. Во-вторых, я, говорит, не знал, что пацан попадет в больницу. Если бы я знал, никогда бы, говорит, эту херню не подписался. Так что забирай свое говно и вали отсюда. Мы разбежались. Ну, и тут мистер Уайт встает, обходит стол, припирает Гудмана к стенке и говорит: разбежимся мы, когда я скажу.
Молодец. Молодец. Если меня заинтересует твое мнение, я тебе его скажу.
Она говорит: вы имеете мнение? Свое нет, ваше вдоль и поперек. Ну и заканчивается этот эпизод просто шикарно, полностью демонстрируя фактор перерождения Уолтера Уайта уже окончательно в Хейзенберга. Потому что приезжает домой, там такая Скайлер вся нервная, говорит, что ой, про Теда не беспокойся, он точно ничего не скажет. Вот точно я была у него в больнице, он так напуган, точно ничего не скажет. После чего мистер Уайт подходит к жене, так трогает ее за руки, так ее так обнимает, кладет голову на плечо и думает: блин, ну что за сраные сопли? Зачем вы вот, ну, на такой низкой ноте заканчиваете такой хороший эпизод?
На коричневой ноте, да.
Ну и тут мистер Уайт на ухо говорит: я тебя прощаю. И тут такой: а? Черт возьми! Я тебя прощаю. Вот это я понимаю, задвинул так задвинул. Вот тварь, вот просто окончательно превратился в законченную тварь. И еще и жену говорит: я тебя прощаю. Ё-моё, я, конечно, тоже сволочь, но она в своей абсолютной области сволочь. Но ты-то за что ее прощаешь?
Калибр она до него не дотянет.
Конечно. Ну и все.
И по размаху сволочизма.
И он уже посадил, короче говоря, Эрвин Траута на жопу. Пинкман просто дебил, все понятно. Соло Гудмана застроил, жену застроил. Все окружение, вот первый круг, да, который требовалось подмять под себя, подмят фактически.
Не, ну он орел. Тут ничего сказать нельзя. Интеллект – это штука такая, блин. При этом, ну, он врубается, как с людьми обращаться, что вот для людей подобных профессий оно, как правило, недоступно. У них интеллект на другом сосредоточен, а этот понимает, кто чего хочет, кого куда тащить надо, как с ними разговаривать, как их разводить. Ловко, молодец вообще. Мне страшно понравилось. Очень круто. Но, да, повторюсь, забегая вперед, я ждал, что дальше будет совсем не так, что он уж даст всем просраться так, что небеса...
Должно было кончиться плохо. Если бы он дал просраться, для него бы закончилось все хорошо, а должно было закончиться плохо, потому что это все-таки трагедия, а не комедия, хотя выглядит именно как комедия местами. И морально поучительно, наркотиками торговать нельзя ни в коем случае, и поэтому не может быть хорошего развития событий для мистера Уайта ни в коем случае, опять же.
Ну, так мы тут очень быстро перейдем к партийности в искусстве, а они нам... Вот именно они всю жизнь. А у нас тут свобода.
Ну, я могу припомнить, у них был такой момент в истории Голливуда, ну, лет 20 он продолжался, когда сценарии фильмов без хэппи-энда просто в рассмотрении даже не принимались.
Да.
Вообще.
Ну, что там был такой кодекс Хейса,
если кодекс Хейса, да.
В рамках которого зло должно было быть наказано.
Вот это, собственно, в рамках его и есть. Там цензура жесточайшая, да, просто морально.
Негодяй должен валяться на коленях, рыдать, там, сосать и всякое такое, каяться, говорить, как он плохой. А добрые парни принимали решение, грохнуть его или нет.
И все женятся в конце и уезжают в закат, да, на лошадях. Да, да. Обязательно.
Вот есть образец тупизны. Это индийское кино там 70-х годов, когда в Советском Союзе была отличная присказка. Есть хорошее кино, есть плохое, а есть индийское. Да, то есть там за гранью добра и зла. Индийское кино все и всегда заканчивается одинаково. Когда конфликт достигает наивысшей точки, прибегает полиция с дубинками. Конец фильма. То есть всем совершенно очевидно, что, ну, вот же власть, вот закон, все разобрались, понятно, все кончилось хорошо. Все плохие поедут в тюрьму, а хорошие будут поощрены.
И танцевать.
Да, а потом как-то это с возрастом, знаешь, начинаешь смотреть. Вот есть такой художественный фильм Goodfellas.
где там негодяй Генри Хилл, ОПГ итальянское, там развитие, туда-сюда наркотики продаем, там деньги крысим, одно, другое, катится, 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 финал. Генри Хилл в суде, зло покарано, он вот уже в программе защиты свидетелей, фильм кончается, и теперь я вот обычное чмо. Никто и звать никак. Ну, это, конечно, прекрасно в разрезе Генри Хилла, а организованная преступность в Нью-Йорке как исчезла? Это же даже не одна из пяти семей, это кто-то там на подхвате такой внизу в самом этот Пол Варио, прекрасный фильм, прекрасный. Что-то я заметил, его не очень активно смотрят по сравнению со Скарфейсом. Художественный фильм «Славные парни» смотреть в обязательном порядке. Очень хорошее кино. Но это же то же самое индийское кино получается. Прибежала полиция, и все в счастье.
Но тут же самое главное про партийность в искусстве. Потому что когда нам тут говорили, что искусство – это просто искусство, а вы тут нам навязываете что-то. Ну,
а вы не навязываете.
У нас никогда в СССР, даже при в самом деле очень серьезном контроле со стороны лично Иосифа Виссарионовича Сталина, который прям имел досуг, возможность, желание и квалификацию отсматривать новое топовое кино, которое у нас выходило, или смотреть западное, смотреть можно его или нет, просто очень сильно понимал, насколько важно это влияние на людей. Ну, просто тогда поток этих фильмов был там в 500 тысяч миллионов раз меньше, чем сейчас, и имелась такая просто физическая возможность ознакомиться. Вот даже при нем не было такого навязывания чего-то, какое было в это время и чуть позже в США.
Да.
Там, потому что такое, вот такое, потому что США, это, прошу прощения, это страна, которая запустила кинематограф вообще, так сказать, как промышленность некую. Она у них появилась раньше всех, в смысле широкого охвата. Больше всех там за год по 1000 кинотеатров открывалось, и какое-то время там был тот самый здоровый капитализм конкурентной борьбы, где что-то кому-то навязать было невозможно, потому что, ну, а как ты навяжешь там миллион этих условно студий, миллион кинотеатров, и каждый снимает и прокатывает просто что хочет. Ну, а люди им нравятся, идут, не нравятся, соответственно, идут в другой кинотеатр, вот и все. Ну, там где-то так за 10 лет осталось 5 основных игроков, которые существуют до сих пор, мы их все знаем, и тут же был организован там условно сценарный совет, режиссерский совет, и ничего, никакой фильм не получал прокатного удостоверения мимо него, то есть нет прокатного удостоверения, у тебя, конечно, может быть снят фильм, снимай, что хочешь, только его никто не увидит.
Да.
Вот, так, собственно, и все.
А так полная свобода, снимай, что хочешь. Да. Это к привычным этим, на какой минуте они вспомнят про коммунизм. Дорогие дети, вы там не жили, и вы ничего не понимаете, о чем говорят взрослые дяденьки. Дяденьки говорят все время о том, а вот нам говорили и нам внушали, и мы это неплохо помним, что нам говорили, как нам объясняли, а теперь мы видим, как там устроено на самом деле, потому что раньше я, например, просто, ну, ввиду отсутствия информации, я не представлял, как оно там устроено, мне непонятно, а когда, так сказать, ты почитал, посмотрел, в конце концов посетил на местах, так все же не так, вы же врали все время, вы же бесстыдно врали, непрерывное вранье, блин, как вот нынешнее возмущение негров под все эти сказки, что там равноправие, демократия и там, сколько у них там этот сияющий град на холме сиял, вы же врали, у вас кругом рабовладение, и сейчас у вас там расизм, и негры возмущаются, что у вас расизм, а как же с демократией, друзья, и при чем тут, собственно говоря, коммунизм, вы на себя в зеркало посмотрите для начала, прежде чем кого-то поучать, поучайте своих поучат, говорим мы только про это, нам не нравится, когда нас обманывают.
Ну и, кстати, когда вам сейчас рассказывают про какую-то невероятно зверскую коррупцию в Российской Федерации, я это государству, внимание, Российская Федерация, испытываю крайне мало почтения. Я много лет последовательно критикую большинство действий, которые предпринимает государство Российской Федерации, но тут нужно моментик один учесть, что в свое время вам забивали уши информационным шубом на тему того, что как в Америке свободно. Выяснилось, что не очень.
Да.
Вот вам сейчас, в силу того, что вам кажется, что вы обладаете тотальным доступом к информации, потому что интернет есть, так вот, вам точно так же этим белым шубом заливают в уши то, что там нормальные выборы, И там из-за этого нет коррупции. Потому что где-то есть вот
именно тут поэтому
спрятана логическая связь. Нормальные выборы, нет коррупции. Вот кто бы объяснил, как это связано, я не знаю, честно. Ну, допустим. Вот вам об этом рассказывают, вы будьте уверены, как только вы попытаетесь, ну, в силу того, что по-английски очень мало кто читает, ну, так, чтобы без напрягов, а напрягаться никто не хочет, как известно. Вот вы охренеете от того, какая там коррупция. И никакие честные выборы вообще этому не мешают совсем, потому что честно избравшись...
Они не могут мешать.
Оборот, зачем ты честно избираешься?
Вы хотите поступить в полицию, да. Хотите это прекратить там безобразие и коррупцию? Нет, я хочу принять участие.
Так вот, это я ответственно докладываю, что просто за белым шумом вы этого не понимаете. Вам разные лёлики Навальные и все остальные дуют в уши, что как только у нас будут, по его мнению, и с его так называемой системой честные выборы, у нас сразу все наладится. Это разговор умное голосование. Умные... Вот это все направлено точно так же, как и в годы перестройки, ровно на одно. На то, чтобы чуваки, которые двигают Лёху Навального вперед и вверх, сменили в этом впереди и вверхе тех, кто у кормушки находится сейчас. Они только этого хотят – залезть туда, отпихнув, так сказать, от кормушки всех тех, кто их не устраивает. Почему не устраивают их эти люди? Потому что они уже у кормушки, а эти еще не у кормушки. Все.
Они точно такие же. Да.
А цели и средства. То же самое у нас в СССР, например, выпускали отличные книжки, если уж мы про Голливуд заговорили, на русском языке, в том числе переводные, в том числе и наши собственные, про Голливуд. Как там все устроено, какие там конкретно предпринимались меры, что там с цензурой, но почему-то этого никто не читал. Просто потому, что был информационный шум. То есть нужно было просто найти в себе силы и ознакомиться. Но это, как правило, никто не делал. Просто почему? Потому что была какая-то информация, которая поступала проще и заходила в голову. Лучше, потому что мы же умнее каких-то там этих дебилов, советских журналистов, которые там что-то нарасследовали. Ну, зачем это считать? Ну, какой
конечно
чушь. Точно так, да. Точно так же и сейчас. Масса есть людей, к сожалению, которые считают, что они всех умнее и слушают только то, что им хочется слушать. А повторюсь, процессы абсолютно симметричные. Мы же недаром это из кино вывели. Вот, пожалуйста, Советский Союз. Отличная литература. Я вот сейчас читаю ее там 70-х, 80-х годов. Вот это, между прочим, настоящие журналистские расследования. Не то, что дебил Навальный делает, а потом другие дебилы хавают с лопаты.
Рисуют в 3D.
Вот.
Это рассказывают, что так и есть.
Это настоящие глубокие журналистские расследования, написанные по-русски, вполне доступно прочитать. Книг, ну, они не то, что скажу там шквал, они просто есть физически. Вот почему-то это никого не навело на мысль, что партийность в искусстве, она везде есть. Потому что пока есть государство, будет партийность в искусстве.
Естественно.
Не бывает государства просто так. Оно просто формы разные имеет. У нас в Советском Союзе государство было просто, оно было вот оно. Значит, вот, значит, холм, на холме Кремль, в Кремле сидят дядьки, которые всем управляют. И никто ни от кого не прячется, потому что всем было понятно, вот они. Все, что у нас есть хорошего, сделали, ну не сделали, а транслировали они. Все, что плохого, это их ошибки. А в Америке у них там Deep State, как выяснилось. Вот у них есть холм, на холме Капитолий. И там сидят
законные избранные.
Там сидят дядьки,
правильные.
Правильные.
Важно,
да. А под холмом сидят люди, которые их дергают за причинные места. Вот так вот. Да. И вот их никто не выбирает. Почему? Потому что у них деньги. Это государство дип. Это американцы придумали этот термин. Но скрытое. Оно не меняется веками. Там люди века сидят одни и те же. Ну, в смысле представителей ярких. Потому что бабки все у них. Бабок там очень много. И они могут тебе... Пофигу, избери ты не избери Трампа, избери Обаму, избери Байдена или Рейгана. Делать они будут только то, что им это Deep State диктует. И какая разница, у вас открытые люди осуществляют диктатуру, это диктатура.
Да.
Или у вас люди, которых вы никогда не видели, осуществляют ту же самую диктатуру, только с другим знаком.
Вот. Но как... потому что вы их не видели, диктатуры нет.
Да.
Угу.
Да.
Молодцы.
Сверху только ширмы меняют так.
Да, это к вопросу о. То же самое, да, кстати, было видно и в «Сопрано», потому что как только там сериал набрал дикую популярность, там это вы что такое пропагандируете, они же бандиты. А оказывается, у них есть семьи, дети, которых они любят, и те любят их. Давайте как-то это вот надо как-то вот. Ну и вот, собственно, что в итоге получилось. Хотелось бы завершить этим самым. То есть обычно, как ты совершенно верно подметил, сюжет начинается с коротенького, с короткометражки, которая в конце эпизода разрешится. А тут начинается с того, чем закончится,
ну, фактически,
вообще весь сериал, так сказать, и последний эпизод сериала, и сам сериал в целом. Я, заезжая в Соединенные Штаты, в процессе работы купил книжку про Breaking Bad, такая зеленая, как купорос.
Печку.
Да. А потом, как-то прохаживаясь по буквоеду, вдруг увидел, что продается такая же на русском. Ну, я люблю это сравнение проводить. Первое, что я открыл, там упоминается некая, приготовься, револьверная винтовка. Это, как нетрудно догадаться,
пулемет?
Револьвинг ган.
Точно, точно.
У меня глаз наметанный, как ты понимаешь. Он за револьверную винтовку 5.
Мерси, мерси. Это круто, это круто.
Вот. Так что револьверная винтовка себя еще покажет.
Да. Я лично знаю, конечно, револьверные винтовки. Это которые были на заре автоматического, полуавтоматического оружия. Там просто был кольт с вот таким стволом. А тут был барабан, и им стреляли как, вот, как из кольта. Только с охрененно длинным. Вот это револьверная винтовка. А револьвинг ган – это другое.
Спасибо, Ильич. Всем привет.